В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Главная прокуратура Грузии передала в суд дела бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны. В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия в ходе опроса более 17 тысяч человек заявили о наличии у них грузинского гражданства. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Саудовская Аравия нанесла воздушные удары по объектам в Йемене. Прокурор Марселя заявил, что один из пилотов потерпевшего крушение лайнера «Джоман Винкс» намеревался уничтожить самолет. Генсек НАТО отметил растущую агрессивность России. Саудовская Аравия в координации с коалицией стран-соседей по региону начала в среду нанесение ударов по объектам на территории Йемена, находящихся под контролем шиитских повстанцев-хуситов. Об этом заявил посол Саудовский в Соединенных Штатах Абдель Аль-Джубейр. Среди членов коалиции Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Бахрейн. По словам посла, целью операции является защита законного правительства страны, возглавляемого президентом Абд-Рабу Мансуром Хади. По его словам, воздушные удары могут наноситься по целям в любой части страны. Он отказался дать информацию о том, что сейчас, где сейчас находится президент Йемена, который, согласно данным агентства Associated Press, покинул в среду на катере крупный портовый город Аден, куда он и его правительство переместились после захвата шиитскими повстанцами контроля над столицей страны Санны в январе нынешнего года. По сообщениям информационных агентств, боевики хуситы могут вступить в Аден в ближайшие часы. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрна заявил о том, что Соединенные Штаты решительно осуждают насилие в Йемене. Вашингтон, по его словам, обладает возможностями продолжать оказывать давление на экстремистов, которые намерены использовать Йемен как убежище и потенциально готовить удары по западным странам. Французская прокуратура заявляет, что второй пилот потерпевшего крушение во французских Альпах аэробуса хотел уничтожить самолет. По словам прокурора Марселя Бриса Робена, записи бортового самописца свидетельствуют о том, что второй пилот, 28-летний гражданин ФРГ Андреас Любец, намеренно пошел на снижение высоты. Незадолго до крушения один из пилотов на время покинул кабину. Когда он вернулся, то не смог открыть дверь кабины, она была заблокирована. Прокурор добавил, что Любец был жив до момента крушения, так как на записи было слышно его дыхание. Ранее сообщалось, что следователь, знакомый с результатами расшифровки самописца, заявил американской газете «Нью-Йорк Таймс», что было слышно, как один из пилотов стучит в дверь кабины и не получает ответа. Самолет компании «Джоман Винкс», летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта после резкого снижения, продолжавшегося около 8 минут. На борту лайнера находились 150 человек, в основном граждане Германии и подданные Испании. Все они погибли.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Союза вызывает тревогу активизация военных учений России. Это заявление прозвучало во время выступления в мозговом центре Атлантического совета в Вашингтоне.
Каждая страна имеет право учить свои войска, и также, конечно, Россия. Но проблема с учениями, которые мы видим сейчас в России, вписывается в более широкую картину роста самоуверенности России. России, которая несет ответственность за агрессивные действия на Украине. И России, которая вложила значительные средства в новые возможности обороны, которые используются намного больше, и которые готовы применить силу, не только проводить учения, но и использовать силу, чтобы изменить границы и аннексировать часть другой страны.
заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Московская полиция возбудила уголовное дело по жалобе журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Карины Орловой на угрозы в ее адрес. Орловой предложена круглосуточная охрана, сообщили в пресс-службе полиции. По словам радиоведущей, серьезные угрозы она получает после эфира передачи «Особое мнение», вышедшей 8 января. Тогда Карина Орлова и ее гость Максим Шевченко обсуждали теракт в редакции журнала «Шарли Ибдо», а также заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего Михаила Ходорковского, экс-главу нефтяной компании «ЮКОС», за его высказывание своим личным врагом и врагом всех мусульман. Журналистка отметила, что угрозы ее жизни поступали от вполне конкретных людей с фамилиями и именами, позволяющими предположить, что речь идет о выходцах с Кавказа. В Донецкой области в ночь на четверг в результате подрыва на мине пассажирского автобуса погибли 4 человека, 19 пострадали, сообщает Униан. Все погибшие женщины. Автобус следовал из Артемовска в Горловку. Водитель пытался объехать стационарный блокпост по грунтовой дороге и наехал задним колесом на мину. Сам водитель не пострадал. Некоторые из ракетных атак, нанесенные с территории сектора Газа палестинскими вооруженными группами, являются военным преступлением, пришла к выводу одна из ведущих правозащитных организаций мира «Международная амнистия». В четверг был обнародован доклад, в котором приведены данные о убийствах мирных жителей в результате ракетных обстрелов территории Израиля боевиками группы «Хамас». В частности, правозащитники говорят о убийстве 6 мирных израильтян и 13 палестинцев, в том числе 11 детей, во время 50-дневной войны «Хамаса» и Израиля летом 2014 года. Палестинцы были убиты в результате падения палестинской ракеты на территории Газы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Главная прокуратура Грузии передала в суд дела бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны. Речь идет о нескольких сотрудниках ведомства, которых 5 месяцев назад обвинили в растрате государственных средств. Их задержание тогда повлекло за собой политический скандал, в результате которого в отставку был отправлен министр обороны Ираклий Алассани, а его партия «Свободные демократы» покинула правящую коалицию «Грузинская мечта». В преддверии судебного заседания скандал разгорелся с новой силой. С подробностью Звиат Мчедлишвили.
5 бывших чиновников Минобороны Грузии, которые с октября прошлого года содержатся под арестом, должны предстать перед судом 1 апреля, когда начнутся первые предварительные слушания по так называемому делу о кабелях. Чем ближе день X, тем громче звучат обвинения со стороны лидера свободных демократов в политическом давлении. В ответ прокуратура обвиняет сторону защиты в попытке дискредитации следствия. Напомним, уголовное дело было возбуждено из-за некоего секретного соглашения между оборонным ведомством и одной из частных телекоммуникационных компаний о закупке оптиковолоконного кабеля на сумму более 2 миллионов долларов. Само соглашение было заключено осенью 2013-го, а спустя год прокуратура обвинила чиновников, принимавших участие в оформлении контракта, в растрате госсредств. Сегодня экс-министр обороны, лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклий Алассани вновь назвал уголовное дело политически мотивированным и заявил, что его бывшие подчиненные невиновны. У прокуратуры нет никаких доказательств их вины, они даже не могут толком предъявить им обвинение. Теперь они пытаются свести на нет те доказательства невиновности задержанных, которыми обладает сторона защиты. Именно это и было целью давления, которое прокуратура оказала на одного из экспертов, сказал сегодня Алассани. Бывший министр обороны пояснил, что речь идет об эксперте техники Автандиле Гутниашвили, который после визита на днях в прокуратуру отказался ставить свою подпись под своим же заключением. Сам Гутниашвили объяснил свое решение журналистам тем, что его недавно перевели на государственную службу, и потому он больше не может представлять частную экспертную компанию. Однако один из адвокатов бывших сотрудников Минобороны, Сосо Бараташвили, рассказал о том, как встречался с экспертом сразу после его визита в прокуратуру. Он был в очень плохом состоянии, плохо выглядел, проще говоря, на нем лица не было. Я спросил его о реальной причине отказа подписать заключение, и он ответил мне прямо, что его вызывали в прокуратуру, и что у него был сложный и нехороший разговор со следователями. Я не утверждаю, что это было действительно так, но говорю то, что он мне сказал, слово в слово. Он признался, что его заставили не подписывать заключение. Рассказал Бараташвили. В прокуратуре обвинения в оказании давления на эксперта опровергают. Ведомство распространило специальное заявление, в котором говорится, что подобные выпады в адрес ведомства являются ложью с целью его дискредитации. Кроме того, сторона обвинения заявляет, что защита попросту не готова к процессу, так как не сумела раздобыть ни одного доказательства, которое хоть как-то опровергало бы доводы прокуратуры в деле о кабелях. Между тем, внимание к скандальному делу только усиливается. Сегодня предстоящий процесс прокомментировал и глава государства. Георгий Маргелашвили не стал давать оценку этим событиям, но выразил надежду, что суд примет справедливое решение. Думаю, что все эти процессы обязательно примут правильную форму и таким образом завоюют доверие как оппозиционных партий, так и всего общества, сказал президент. Не исключено, что процессом, о которых говорил глава государства, придется завоевывать и доверие зарубежных наблюдателей. Сегодня Ираклий Алассани вновь подчеркнул, что за делом его бывших подчиненных внимательно следят не только в Грузии, но и на Западе. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провел пресс-конференцию. Наиболее острые вопросы журналистов касались экономической сферы. Однако из ответов было трудно понять, есть ли у правительства реальные планы по борьбе с экономическим кризисом и девальвацией лари. Премьер лишь призвал общественность набраться терпения в ожидании лучших времен. Примечательно, что Гарибашвили воздержался от резких заявлений в адрес руководства Нацбанка, которое он традиционно обвинял в падении лари. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В ходе двухчасовой пресс-конференции премьеру пришлось отвечать не только на политические вопросы. Например, СМИ интересовало, когда становится падение курса лари, продолжающееся уже пятый месяц подряд. Премьер внятного ответа на вопрос не дал. Он лишь посоветовал гражданам дождаться лета, когда появятся иностранные туристы.
Я хочу посочувствовать населению Грузии и выразить надежду на благоприятное изменение ситуации. У меня нет готового рецепта по выходу из положения на ближайшее время. На это может понадобиться несколько месяцев. Мы ожидаем, что лари стабилизируется в летние месяцы, когда начнется строительство нескольких инфраструктурных проектов, и в экономику Грузии поступит несколько сот миллионов долларов. Также мы ожидаем увеличения притока иностранных туристов. Эксперты и аналитики считают, что летний период благоприятно скажется на курс лари, который пойдет вниз,
заявил премьер. Гарибашвили явно оговорился, когда сказал, что лари пойдет вниз. Наверняка он имел в виду, что курс национальной валюты укрепится, то есть пойдет вверх. Выглядело несколько необычным, что премьер ни разу не упомянул руководство Нацбанка, которое он ранее не раз обвинял в бездействии. Виной происходящему на валютном рынке Гарибашвили назвал совокупность внешних факторов. В условиях кризиса у большинства соседей Грузия не могла обеспечить стабильность национальной валюты, так как на это у страны физически нет ресурсов. Убеждал журналистов премьер. Беспомощное выступление премьера вызвало недоумение у банковского эксперта Лии Элиава. Она назвала ряд факторов, которые в ближайшее время будут способствовать углублению валютно-экономического кризиса.
Я не разделяю оптимизма правительства, так как оно не способно воздействовать на курс лари. А у Нацбанка, по всей видимости, нет ни желания, ни адекватных ресурсов, чтобы как-то смягчить удар валютными интервенциями. Чрезмерная зависимость от валютных поступлений превратилась в бедствие для нашей экономики, которая зависит от доллара уже на 65%. Это является самым высоким показателем на постсоветском пространстве. К сожалению, при наличии эффективных рычагов Нацбанк не предпринимает никаких шагов для снижения доли доллара в экономике. В свою очередь, у правительства нет четкого видения экономических процессов. До тех пор, пока власти будут считать иностранную валюту залогом развития экономики страны и будут игнорировать лари, ничего не изменится. Я считаю ситуацию трагической.
Говорит Лия Элиава. Бизнесмены видят ситуацию не столь пессимистично. Во всяком случае, таким прогнозом поделился председатель бизнес-ассоциации Грузии Георгий Чирагадзе.
Мы видим первые признаки успокоения ситуации и согласны с утверждением, что приток валютных поступлений в летние месяцы будет способствовать укреплению лари. Лари уже достиг дна, и в ближайшее время начнется процесс его оздоровления. Самым важным на этом этапе является сохранение спокойствия как со стороны общественности, так и бизнеса.
Любопытна позиция президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который заявил вчера, что при благоприятном стечении обстоятельств к декабрю годовой уровень инфляции достигнет 5%. Критики правительства задаются вопросом, насколько же может обесцениться лари при таких темпах инфляции, если девальвация лари на 30% привела к росту цен на уровне 1.5% в годовом исчислении. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия в ходе опроса более 17 тысяч человек заявили о наличии у них грузинского гражданства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы района Тэмур Надарая. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Глава администрации Гальского района Тимур Надарая и председатель парламентской комиссии по паспортизации депутата Сан-Кубахия на пресс-конференции в Сухуми рассказали о том, как решается проблема паспортизации и что происходит в школах района. Вел пресс-конференцию руководитель пресс-службы главы администрации Гальского района Кадыр Аргун. На пресс-конференции присутствовал известный абхазский историк Станислав Лакоба, который, будучи секретарем Совета безопасности Абхазии, поставил ребром проблему незаконной паспортизации. Новый глава Гальского района Тимур Надарая пришел в район вместе со своей командой из 16 человек. Несмотря на очень короткий срок пребывания у власти, им практически удалось успешно приступить к разрешению одной из острейших внутриполитических проблем – проблемы паспортизации жителей Гальского района. Тимур Надарая, говоря о проблеме незаконной паспортизации, напомнил о том, что
прокуратура из 15 993 паспортизированных в Гальском районе в течение полутора лет выявила всего около 600 жителей, имевших гражданство Грузии. Вы помните, как власти говорили, что не могут знать, сколько жителей обладают гражданством Грузии, что выяснить это очень трудно. И помните работу в Генпрокуратуре того периода. Они разводили руками, что больше граждан найти не могут. В то же время, полтора месяца назад, согласно моему распоряжению, мы начали проводить опрос жителей на наличие у них гражданства Грузии. Опрос проводился в 18 селах Гальского района. Мы никого не пугали, не угрожали. Просто мы спокойно объяснили людям требования закона в Абхазии, и люди откликнулись.
Представители прошлой власти отбирали у гальцев абхазские паспорта, рвали их и выбрасывали. Сейчас ничего подобного никто себе не позволял, и люди перестали бояться. Они приходили со своими грузинскими паспортами главам сельских администраций, даже выстаивали очереди и заявляли о наличии у них гражданства Грузии. Надарая уточнил.
В результате опроса жителей Гальского района они заявили следующее. Здесь я хочу поблагодарить гальцев за их активность. И видно, что люди соскучились по порядку и доверяют власти. Теперь наш шаг не подвести этих людей. Так вот, в ходе опроса, в котором приняло участие 18 071 человек, проживающих в 18 селах Гальского района, о своем гражданстве грузинском заявили 17 372 человека. Это составляет 96,1%.
В соответствии с записями в сельских хозяйских книгах района числится 24 605 человек, Опрос не закончен только в городе Гал, где проживает около 7 тысяч жителей. Около 7 тысяч жителей района сообщили о наличии у них абхазских паспортов. В то же время известно, что было выдано таких паспортов около 16 тысяч. Тимур Надарай считает, что остальные обладатели абхазских паспортов живут либо на территории Грузии, либо в России. Депутат Аслан Кубахия сказал...
Я убежден, здесь сидит Станислав Зосимович Силакоба. Тот анализ, который он сделал тогда, когда он пришел в парламент, он был точен, объективен. И действительно, это соответствовало действительности. И весь депутатский корпус этим согласился, он был настолько убедительным. То, что сегодня Тимур Хуторович озвучил, это подтверждение того, что и Станислав Зосимович, и парламентская комиссия, и сам парламент шел по очень правильному пути. Другой путь, он был просто пагубный для нашего государства.
Кадыр Аргун рассказал о состоянии в сфере образования в Гальском районе. В 20 школах здесь учатся 3300 детей. В 11 школах преподавание ведется на грузинском языке и по учебникам, изданным в Грузии. Выпускники грузинских школ не знают ни абхазского, ни русского языка. После окончания школы обычно уезжают учиться или работать в Грузию. Те же молодые люди, которые остаются в районе, не могут общаться с жителями остальной Абхазии без переводчика. В каждом грузинском учебнике можно увидеть государственную символику Грузии, ее гимн и флаг. Абхазия обозначена там как уголок Западной Грузии, а озеро Рица – как самое глубокое озеро Грузии. Причиной войны назван абхазский сепаратизм, и у школьников формируется крайне негативное отношение к государственности Абхазии. Перед администрацией Гальского района стоит задача уже с сентября 2015 года хотя бы начальные классы всех гальских школ перевести на обучение по абхазским государственным программам. Около 4000 учебников уже поступили в район. Постепенно ими будут замещать грузинские. Мы не боремся с грузинским языком. Мы предлагаем жителям района более патриотичную позицию и постепенный переход на единые для всей Абхазии учебники и программы, сказал Тимур Надарая. Подводя итог встречи, Аслан Кубахия подчеркнул, что проблем у района очень много. Силами одной администрации их решить невозможно. Необходимы усилия всего государства. Он сказал...
Политическая воля нужна, и серьезные финансы нужны. И главное, что они добились... преклоняясь перед их работы, что они успокоили население. Абхазское государство – это не бандитское государство. Чем кто занимался все эти годы там, известно всем. Сейчас это все, понимаете, в интересах государства разворачивается. И там будет результат. Там подрастет поколение, которое будет и гражданами Абхазии, и патриотами Абхазии. Надо думать о новом поколении.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Что угрожает демократии в Грузии и в регионе, выясняли сегодня в Тбилиси на международной конференции. Она проходит при поддержке Центра изучения экономической политики и Центра демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. Анастасия Славинская выслушала мнение участников.
Нам необходимо более активное вовлечение не только Грузии, но и Украины и Молдовы в процесс интеграции в Европу. Так можно подытожить общую позицию участников сегодняшней конференции, считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Это один из немногих вопросов, в котором как представители правящей коалиции, так и оппозиции и сам глава государства единодушны. Власть уверена, грузинской демократии ничего не грозит. В Наздвижении, напротив, полагают, что заключение в тюрьму представителей бывшей правящей партии говорит об обратном. Другой оппонент власти, лидер свободных демократов Ираклий Алассани, угрозой грузинской демократии считает политизированность правоохранительных структур, прежде всего прокуратуры. Он призвал покончить с порочной практикой использования прокуратуры в политических целях.
В первую очередь это политизированность правоохранительных структур, главным образом прокуратуры. На повестке дня реформа прокуратуры. На мой взгляд, сейчас общество совместно с политическими силами должно поставить этот вопрос и решить проблему, стоящую на пути демократизации. С использованием прокуратуры политическими силами необходимо покончить раз и навсегда.
От внутренних проблем Грузии участники конференции перешли к региональным. По словам директора Центра демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете Ларри Даймонда, одним из основных внешнеполитических вызовов для Грузии является агрессивная политика России в отношении соседей, которые проводят прозападную политику. В этих условиях Даймонд призвал грузинских политиков научиться договариваться.
Мы хотим подчеркнуть, что политическим партиям необходимо приходить к консенсусу. Если демократия выживет, это перестанет быть игрой, в которой проигравший теряет все и попадает за решетку, а победитель получает полную власть и делает, что желает.
Некоторые присутствующие обратили внимание на то, что на конференции «Грузинская мечта» была представлена лишь республиканцами. Это, считает политолог Торнике Шарашинидзе, говорит как минимум о разногласиях внутри коалиции вокруг стратегических вопросов, в том числе внешнеполитическом курсе страны. Шарашинидзе считает, что нужно шаг за шагом двигаться в правильном направлении.
Что должно стать движущей силой для развития демократии в стране, сложно сказать. Необходимо шаг за шагом за счет свободы слова, независимой судебной системы двигаться в этом направлении. Нужно сказать, что в 2012 году после выборов был сделан прыжок вперед. Мы вошли в список стран с гибридным режимом. Однако за последний год положение ухудшилось. Одна из причин проблемы в вопросах политической культуры.
Политолог считает, что демонстрировать высокую политическую культуру должны в первую очередь политики. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ. Для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
10 сотрудников торгового комплекса «Континент» 26 марта начинают голодовку. Об этом сообщает «Нужная газета». Акция протеста будет проходить в здании торгового комплекса. Такое решение было принято 25 марта на очередном совещании членов общественной организации «Континент». Издание уточняет, что сотрудники торгового комплекса заявили, что голодовку окончат в день открытия предприятия и обещанного решения проблем трудового коллектива. «Нужная газета» напоминает, что 5 июня 2014 года одним из учредителей был произведен захват континента. С этого дня торговый комплекс закрыт. На вопросы газеты «Республика Абхазия» ответил генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари. Он сказал, что сети, подстанции, магистрали работают на износ, а нагрузки на них растут. Поэтому нужны ресурсы для того, чтобы адекватно их обслуживать. Сейчас мы не обладаем даже тем критическим минимумом, который необходим для обслуживания нашей энергосистемы. К сожалению, склады пусты, но мы надеемся на поддержку государства, отметил Аслан Басари. По его словам, нет полной информации по энергетической отрасли республики. В течение 20 лет нет собственного учета как произведенной, так и распределенной электроэнергии ни на Ингургэс, ни на перепадный ГЭС-1. Поэтому только после проведения полной инвентаризации и получения данных в энергосистеме можно будет планировать политику в энергетической отрасли. Пока ситуация такова, что приходится заниматься устранением аварий, неполадок, либо других возникающих проблем. Хотя даже в таком положении мы умудряемся проводить профилактические работы на объектах, приводит слова Аслана Басария, газета «Республика Абхазия». Главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик пишет, что отставка премьер министра Беслана Будба назревала. Неделю назад президент ее фактически анонсировал. Имени не произнес, но все догадались. Отставка – это не личностный конфликт двух политиков, как кто-то пытается это объяснить. Это системный сбой, изначально заложенный в Конституции. Рано или поздно он должен был сработать. И сейчас это случилось. Другого варианта просто быть не могло. Ведь правительство коалиционное, пишет он. Инал Хашик убежден, что функции премьера должен взять на себя тот, кто в реальности является главой исполнительной ветви власти, то есть президент. Такой шаг, по его словам, для Рауля Хаджимба будет единственной возможностью оптимизировать деятельность аппарата исполнительной власти и через нее продвигать свои реформы. На страницах газеты «Новый день» журналист Антон Кривенюк также пишет об отставке Беслана Будба. По его словам, с Артуром Миквави в роли премьер-министра нынешний его состав перестает быть коалиционным. Он уточняет, что Беслан Будба был фигурой, напоминавшей о кооперации оппозиционных сил, одержавших в прошлом году победу на президентских выборах. Теперь среди министров лишь несколько фигур, внесших вклад в политические победы 2014 года. В основном состав правительства представлен людьми, которых пытались во всяком случае искать на должности в соответствии с профессиональными компетенциями. То есть теперь уверенно можно сказать, что страной управляет группа ближайших соратников президента и в качестве политической силы Форум народного единства. Будва в этой конфигурации однозначно был чужим, а Миквабе, напротив, самый что ни на есть свой, считает Антон Кривенюк. Он предполагает, что новому премьеру, может быть, удастся, если хватит политической воли, запустить позитивные процессы. Но путь этот будет долгим и тяжелым. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 29, почти 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Спикер грузинского парламента Давид Усупашвили обратился к представителям США с просьбой предоставить финансовую поддержку Грузии, Молдавии и Украине, которые пострадали из-за антироссийских санкций. Об этом он рассказал после выступления на международной конференции «Суть демократии. Выбор внешней экономической политики и политики безопасности в регионе». «Я попросил наших американских коллег усилить помощь в экономическом плане, так как санкции, которые введены в отношении России, создают препятствия не только для российской экономики, но и влияют на регион в целом. Поэтому параллельно российским санкциям Запад, Евросоюз и США должны иметь конкретные пакеты помощи для Грузии, Молдавии и Украины», приводит слова спикера агентства «Новости Грузия». Внешнеполитический курс Грузии неизменен. Страна продолжит путь к интеграции в Евросоюз и конструктивный диалог с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 26 марта, премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Результатом нашей правильной и конструктивной политики является то, что мы совершили деэскалацию. Мы добились нормализации отношений с Россией», полагает глава правительства. В то же время, говоря о отношениях с Москвой, Гарибашвили отметил, что в политическом контексте у нас нет значимых достижений, однако есть улучшения в торгово-экономической сфере. Он добавил, что Грузия и в будущем продолжит вести конструктивную и прагматичную политику в отношении России. Гарибашвили также отметил, что Грузия продолжает курс на интеграцию в Евросоюз и надеется на скорую отмену визового режима со странами ЕС. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Миквабия провел первое после своего назначения заседание Кабинета министров. Кабмин единогласно утвердил отчет о исполнении бюджета республики за 2014 год. Задолженность по налогам составила 142 миллиона рублей. Основные неплательщики – Гагрский район и город Сухуми. Как отметил председатель налоговой службы Рауф Цимцба, основная причина недоимок – невыполнение запущенных планов. У предприятия нет денег, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Людям сегодня выгоднее заплатить штраф, чем налоги. По нашему законодательству за это предусмотрена административная ответственность. А должно быть так, чтобы налоговое преступление считалось самым тяжким, сказал генпрокурор Алексей Ломия. По результатам опроса, проведенного по инициативе исполняющего обязанности главы администрации Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Тимура Наадарая, из более 18 тысяч опрошенных жителей Гальского района, 17 372 человека признали наличие грузинского гражданства, сообщает Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бывший лидер коммунистической партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия Валерий Казиев только сегодня узнал о том, что юго-осетинский министр иностранных дел накануне подал на него в суд. Казиев считает, что чиновник неверно истолковал его слова. Давид Санакоев, между тем, обвиняет экс-лидера коммунистов в клевете за то, что тот причислил его к националистическим и прогрузинским силам. Рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Многие в Южной Осетии одобряют намерение Давида Санакоева судиться с экс-лидером коммунистов, поскольку в республике широко применяется практика навешивания ярлыков. Министр иностранных дел счел клеветническим и порочащим его репутацию заявлением, распространенное от имени Компартии в поддержку вотума недоверия в отношении министра со стороны парламентского большинства. В частности, в заявлении говорилось, несмотря на противодействие с его стороны и со стороны других националистических и прогрузинских сил, договор, выводящий наши отношения с братской Россией на качественно новый интеграционный уровень, прошел все необходимые процедуры согласования и будет в ближайшее время подписан президентами Южной Осетии и России. Конец цитаты. Валерий Казиев считает, что Санакоев, цитата, исказил смысл заявления. Он называет обвинения в клевете безосновательными. Экс-лидер коммунистов говорит, что об иске министра иностранных дел узнал только сегодня от друзей, и что из суда либо генпрокуратуры ему пока никто не звонил.
Я сам в шоке, почему Санакоев подумал на себя. Там вообще не было про Санакоева, что он по-грузински или такой, или всякой. В республике у нас есть такие силы. Нет, ну есть у нас прогрузинские силы. Так что, при чем тут Давид Санакоев?
То есть вы Давида Санакоева к таким силам не причисляете?
Нет, откуда. Я просто сделал это заявление, что поддерживаю Единую Осетию в таких рамках, как бы. Но заявление Давид как-то неправильно понял.
Валерий Казиев говорит, что иск Санакоева стал для него неожиданностью, поскольку обвинения не были адресованы конкретно Давиду Санакоеву, говорит Валерий Казиев.
Я Единую Осетию поддержал, заявление сделал, что я поддерживаю Единую Осетию, что так нельзя, что вот у нас прогрузинские силы начали здесь свои действия, а при чем тут Давид Санакоев, я даже не понял.
Во время дискуссии вокруг проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией бывший лидер Компартии поддержал Единую Осетию и максимальную интеграцию, в то время как другие непарламентские партии высказались за так называемый абхазский проект договора, опубликованный в СМИ Давидом Санакоевым. Во время вынесения вотума недоверия главе МИД Валерий Казиев также принял сторону парламентского большинства, выступив с критикой Давида Санакоева. В тот же день бюро Компартии опубликовало опровержение, обвинив Казиева в злоупотреблении должностными полномочиями и уточнив, что Компартия не разделяет взгляды своего лидера. Впрочем, лидером после этого он оставался недолго. Спустя 3 дня на пленуме коммунисты отстранили Казиева с должности. Вот что он говорит о собственной отставке.
У нас в Центральном комитете 37 членов. 37. А они, значит, собрались. Где-то даже не знал, что они свои сторонники собрались. Где-то у нас было там 20. И из этих 20 9 против меня проголосовало на пленуме. А в общем, в ЦК у нас 37. 11 против меня проголосовало. И меня сняли. Как бы сняли. А остальные, они не знали, что мы сегодня проводим или пленум или что-то. Их никто не оповестил.
По мнению моих источников, опала Валерия Казиева вызвана обострившейся внутриполитической борьбой. Они считают, что бывший лидер коммунистов поплатился за поддержку Единой Осетии. Мои источники говорят, что посредством санакоевского иска власть дает понять оппонентам, в том числе и парламентским партиям, что критиковать ее нельзя. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается процесс по делу о вымогательстве и получении взятки группой сотрудников правоохранительных органов. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня Верховный суд Абхазии на процессе по делу о получении взятки, в котором обвиняется группа сотрудников Пицунского отдела милиции, произошел скандал. Сразу трое адвокатов, которые защищают обвиняемых, Омар Берулава, Тариал Паруло и Марина Таня, заявили отвод председательствующему на суде Мадине Лого. Судебная коллегия удалилась на совещание и отсутствовала около полутора часов. Но сперва вообще об этом деле. Судебное следствие длится уже более двух месяцев, с 23 января. Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры Республики Абхазия, подсудимые оперативные уполномоченные отдела милиции города Пицунда Ливан Хеция, Валерий Гудин и старший участковый уполномоченный того же отдела Мурат Аристава обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сопряженным с вымогательством у Андрея Ермолаева, директора мебельного цеха, расположенного в городе Пицунда. Утверждается, что 28 сентября прошлого года группа сотрудников Пицунского отдела милиции в отсутствии понятых произвела осмотр помещения мебельного цеха, по результатам которого Ермолаеву был предъявлен сверток с наркотическим веществом марихуана. Затем, якобы в целях укрытия данного факта, сотрудники милиции стали вымогать у последнего денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Факт получения денег со стороны Хеция и других был документирован и зафиксирован Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Допрошенные ранее в ходе судебного следствия свидетели давали пока противоречивые показания. Так, вызванный в суд в качестве свидетеля Виталий Зонтария на заседании 17 марта показал, что Ермолаев пытался уговорить его дать ложные показания следствию, но на самом деле он не видел посещения, когда якобы были обнаружены наркотики. Сегодня допрос свидетелей начался с показаний жителя Пицунды Алхаса Кетия, который рассказал, что видел, проезжая на машине мимо мебельного цеха, в котором работал, знакомых сотрудников милиции, а потом, приехав в тот день в цех, услышал от собравшихся там людей, что сотрудники милиции обнаружили там сверток с наркотиками и увезли Ермолаева. Самим Ермолаевым он на эту тему не разговаривал, но видел его в последующие дни нервничающим. Ермолаев должен был ему заработать деньги, около 35-40 тысяч рублей, но не мог выплатить. Когда пришла очередь задавать вопросы Омару Берулава, он акцентировал внимание на последней теме. Многим ли рабочим цеха Ермолаев был должен деньги и так далее. Позже на судебном заседании он объяснил, что, по его мнению, именно эти долги заставляли того нервничать. Но Мадина Лого сняла его очередной вопрос на эту тему, как не имеющий отношения к сути дела. Тогда адвокат заявил, что ему препятствует выполнение его работы, и сказал, что складывает в себя функции защитника на этом процессе. После более чем часового перерыва Омар Берулава сделал заявление, которое начал со ссылки на Уголовно-процессуальный кодекс.
Здесь прямо указано, статья 189, общие правила допроса. Где написано, задавать наводящие вопросы запрещается. Дальше. Черный по белому законодатель пишет. В остальном, кто допрашивает, свободен при выборе тактики допроса. Но мы, проверяя такому председательству ведения процесса, мы не можем. Потому что вы лишаете нам возможности установить истину по делу. И поэтому я даю отвод, уважаемый председатель, сижу, и в случае отклонения я поговорю со своим подзащитным, я отключусь от этого дела. Принимать участие в фарсе я не могу.
Заявление об отводе председательствующего было поддержано еще двумя защитниками обвиняемых, но представитель гособвинения Даур Амичба возразил, сказав, что не увидел в выступлениях адвоката реальных оснований для отвода председательствующего. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. Отвод был отклонен. Тем не менее, адвокаты продолжили свое участие в процессе. Были допрошены еще два свидетеля. Причем, когда очередь задавать вопросы доходила до адвоката Берулава, он заявлял, что вопросы у него есть, но задавать он их не будет, так как председательствующий на суде ограничивает его выполнение его функций. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Таджикистане вновь заговорили о запрете браков между близкими родственниками. За разработку соответствующего законопроекта выступил местный Минздрав, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Закон о запрете на браки между двоюродными братьями и сестрами, судя по всему, станет одним из первых законодательных актов, которые будут обсуждаться недавно избранным новым парламентом Таджикистана. Хотя проект закона пока не разработан, за его принятие уже высказались высокопоставленные таджикские государственные чиновники, в первую очередь представители Министерства здравоохранения. 17 марта региональный отдел здравоохранения Хатлонской области Таджикистана объявил о завершении регистрации детей с врожденными пороками. При регистрации проводилась проверка, являются ли родители этих детей близкими родственниками. Согласно опубликованным данным, 1546 из 9700 детей младше 18 лет, страдающих врожденными генетическими заболеваниями, родились в семьях, где муж и жена – двоюродные брат и сестра. В столице области Курган-Тюбе родители 25% детей с врожденными пороками – близкие родственники. Таковы официальные данные. В Хатлонской области начата специальная программа, цель которой – объяснить жителям опасность кровосмесительных браков. К участию в программе привлечены местные имамы. Президент Таджикистана Имамали Рахмон в своей речи в январе также говорил об увеличении числа браков между близкими родственниками. По его словам, в стране сейчас около 13 тысяч детей-инвалидов, поддержку которым оказывает государство, и родители многих из них состоят в близком родстве. Еще в 2013 году с инициативой разработать проект закона о запрете на кровосмесительные браки выступила теперь уже бывший депутат парламента Саадат Амиршоева. Однако группа по разработке закона была распущена всего после нескольких заседаний. Поддержка со стороны президента вновь сделала инициативу Амиршоевой актуальной. До сих пор у властей не было механизмов, чтобы контролировать подобный запрет, отметила Амиршоева в интервью «Радио Свобода», посетовав, что, цитата, «в Таджикистане является традицией ничего не делать до тех пор, пока президент не даст указания». Сейчас она надеется, что запрет на браки между родственниками будет введен в обозримом будущем. Президента Рахмона поддержал и глава Исламского центра Таджикистана Файзулло Фарадзада, сказав, что цель инициативы – повысить уровень образованности, здравоохранения и качество жизни населения страны. Однако некоторые другие влиятельные религиозные фигуры Таджикистана высказали сомнения в том, что предлагаемый запрет как-то скажется на ситуации. По словам Нуриддина Тураджонзады, риски, связанные с браками между близкими родственниками, сильно преувеличены, и лишь 3-4% детей с врожденными пороками родились в подобных браках. Он призвал к проведению генетических исследований до заключения брака и, в случае, если тест показывает возможный риск для будущих детей, то от брака, по его мнению, нужно действительно отказываться. Ислам не запрещает, но и не выступает в поддержку браков между двоюродными братьями и сестрами, добавляет Тураджонзада, отмечая, что исламские ученые исторически всегда призывали молодых людей жениться или выходить замуж за приезжих из других мест, так как считается, что в таких браках рождаются более здоровые дети. В то же время, подчеркивает он, мы против предлагаемого запрета. Всего в мире около 1 миллиарда человек живет в странах, где браки между двоюродными братьями и сестрами – давняя традиция. Среди них Таджикистан и некоторые другие страны Центральной Азии. При этом на связь подобных браков с рождением детей-инвалидов указывается уже давно. Самое большое исследование по этой проблеме называлось «Рожденный в Брэдфорде». Согласно его выводам, если родители – двоюродный брат и сестра, то риск рождения нездорового ребенка повышается вдвое. И все-таки бороться с традицией заключения браков между близкими родственниками очень сложно. Часто семьи просто боятся, что их имущество достанется чужим людям. Союзы между кузенами рассматриваются как более стабильные, они получают поддержку от родителей, родственников местной общины. Считается также, что подобные браки помогают сохранять местные традиции и диалекты. Но последствия бывают очень тяжелыми, рассказывает домохозяйка из Хатлонской области Зебо Каримова, чей внук Анси Джон страдает от неизлечимого врожденного генетического заболевания. Родители мальчика – двоюродные брат и сестра. Отец, узнав о болезни сына, покинул семью.
Я выдала дочь за сына своей сестры, чтобы укрепить семейные связи. Но мы не знали, что могут быть какие-то проблемы, связанные со здоровьем. Моя дочь и ее трое детей живут вместе со мной после ее развода в апреле, и все семейные связи прервались.
Малика, не захотевшая называть свою фамилию, рассказала, с каким большим трудом ей удалось выйти замуж за любимого человека, а не за родственника. Члены семьи давили и на нее, и на ее будущего мужа, заявляя, что не желают принимать чужого человека. Прежде чем вводить запрет, властям необходимо изменить общественное мнение по этой проблеме, заключает Малика.
Рассказывал Андрей Шароградский.
Рубрика «Панорама».
В соборе города Лестера состоялось торжественное перезахоронение останков короля Англии Ричарда III, правившего в 80-е годы XV века и ставшего персонажем знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Тысячи людей пришли отдать дань памяти английскому монарху. Британский историк, автор книги «Последние дни Ричарда III и судьба его ДНК» Джон Эш Даунхилл, сыгравший ключевую роль в обнаружении и идентификации останков Ричарда III, рассказал Радио Свобода о том, как стало возможным перезахоронение монарха.
Когда я занимался исследованием с применением анализа на ДНК, моей целью было не только обнаружить современных потомков Ричарда III, но и найти живших в его эпоху близких родственников с таким же ДНК, как у него и его брата. У меня появился целый список таких лиц. Основываясь на этих исследованиях и принимая во внимание дату смерти, ее обстоятельства, возраст этих родственников, мы можем с уверенностью утверждать, что скелет, найденный под автомобильной парковкой в Лестере, принадлежит Ричарду III. Что касается Шекспира, изобразившего Ричарда в своих исторических хрониках злобным горбуном, убийцей и тираном, то нужно учесть то обстоятельство, что Шекспир писал это через 100 лет после смерти Ричарда и на излете царствования династии Тюдоров. Информация, которой обладал Шекспир, подверглась политической цензуре Тюдоров. К этому приложил руку, в частности, и победитель Ричарда в битве при Босфорде, Генрих VII. На самом деле у Ричарда III не было королевских амбиций, и нет никаких свидетельств, что он был убийцей. Его обвиняли в убийствах, которых не было. Особенно тяжким было обвинение в убийствах малолетних племянников, сыновей его старшего брата. Однако любопытно, что в 90-е годы 15 века многие правительства на европейском континенте признавали младшим сыном короля Эдуарда IV молодого человека, очень на него похожего. Его считали одним из так называемых «двух принцев» из Тауэра, в убийстве которых обвиняли Ричарда III. Многие сторонники Йорка в Англии также считали его герцогом Йоркским. Люди не верили, что младший принц был убит. И если вы посмотрите на отношение Ричарда III к политическим противникам, то обнаружите, что он был добрым и справедливым человеком. Есть исторические свидетельства, что Ричард провел в парламенте закон об освобождении под залог и о запрете ареста без расследования преступления. Он сочувствовал простым людям и пытался улучшить их жизнь. К примеру, он ввел практику использования английского языка в официальных документах, которые до него писались на латыни и на французском. Так что, в целом, он был хорошим королем.
Рассказывал британский историк Джон Эш Даунхилл. С ним беседовала Наталья Голицына.
Рубрика «Панорама».
Создатель сингапурского экономического чуда, основатель Республики Сингапур Ли Куан Ю, умер на 92-м году жизни. При нем этот маленький остров из бывшего британского военно-торгового поселения превратился в процветающее независимое государство, рассказывает Илья Кизиров.
Ли Куан Ю умер на 92-м году жизни. Заявление о кончине экс-премьера на своей странице в Facebook сделал нынешний глава правительства Ли Сян Лун, выступивший с телеобращением к нации.
Первого из наших отцов-основателей больше нет.
Он вдохновлял нас, придавал решимости, сплачивал воедино и привел нас к успехам. Он сражался за нашу независимость, построил на пустом месте наше великое государство и помог нам начать гордиться тем, что мы сингапурцы. Такого человека, как он, больше не будет. Сингапур был его вечной и единственной любовью. Он отдал нашей стране всего себя. Он сам всегда говорил одно: «Я провел всю жизнь, выстраивая эту страну. Больше уже мне сделать нечего. Что есть у меня на склоне лет? Успешный Сингапур. Чем я пожертвовал ради него? Жизнью». Нет слов, чтобы выразить мою скорбь в связи с уходом Ли Куан Ю. Я знаю, что все мы сегодня чувствуем одно и то же. Но даже сейчас, в минуты, когда мы оплакиваем его кончину, давайте также чествовать и его дух. Давайте все, как один, посвятим себя продолжению начатых им дел, стремлению к провозглашенным им идеалам, чтобы Сингапур оставался столь же успешным и уникальным и в будущем. А господин Ли Куан Ю пусть покоится с миром.
Свои соболезнования в связи с кончиной Ли Куан Ю выразили уже многие мировые лидеры. Президент США Барак Обама назвал экс-премьера «титаном истории».
Он был провидцем, который вел свою страну от дней провозглашения независимости Сингапура. Он построил одно из самых процветающих государств в мире, был замечательным лидером. Я лично оценил его мудрость, в том числе в ходе наших дискуссий и во время моей поездки в Сингапур в 2009 году. Эта поездка имела для меня чрезвычайно важное значение. Помогла мне сформулировать нашу политику установления равновесия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ли Куан Ю был настоящим титаном истории, и будущее поколение запомнит его как отца современного Сингапура и как одного из великих стратегов.
Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, когда только что переставшему быть британской колонией Сингапуру приходилось импортировать даже пресную воду. Первый премьер страны начал с радикального реформирования налоговой и законодательной систем, чтобы создать условия для привлечения крупных инвесторов, в первую очередь американских. Сторонники Ли Куан Ю отмечают, что никакое экономическое чудо в этой многонациональной и мультирелигиозной стране не стало бы возможным, если бы он не сумел подавить всех оппонентов, в число которых входили и радикальные коммунисты, и воинственно настроенные националистические группировки, и организованная преступность, в первую очередь вездесущие китайские триады, и не смог бы удержать государство от втягивания в вооруженные конфликты с соседями, к чему, в силу сложной истории региона, не раз существовали все предпосылки. О жестких и даже порой жестоких методах, которыми Ли Куан Ю наводил порядок в течение 31 года своего правления в столь любимом им Сингапуре, его поклонники предпочитают говорить гораздо реже. Более всего Сингапур в первые десятилетия независимости страдал от высокого уровня коррупции. Бороться с ней Ли Куан Ю начал, упростив процедуры принятия решений в государственных органах и повысив зарплаты госслужащим. Ему приписывают следующую фразу: «Начните с того, что посадите в тюрьму трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что». И даже если это исторический анекдот, то он отлично отображает авторитарный стиль управления первого премьер-министра Республики Сингапур, подчеркивает историк Андрей Зубов.
Очень важно то, какой он установил внутренний порядок. Понимаете, это порядок, в общем, не диктатора ради себя. Он был правителем вот классического конфуцианского типа, который правит для государства. Ли Куан Ю, он, конечно, там не ходил в рубище, не был нищим, очевидно, но он в первую очередь заботился о своей стране. Он действительно имел ее идеалом. Вот в Южной Корее как раз было много корыстных правителей, и это вызывало очень большие потрясения. А как раз Сингапур в этом смысле, кстати, и Тайвань, они счастливо прошли вот этот период.
Многие сторонники, в том числе авторитаризма в России, они как раз ссылаются на то, что авторитаризм там сработал, в Сингапуре и вот в этих странах, а в России, ну, по их мнению, тоже должен работать.
Да, об этом часто говорят. Но это люди короткого ума и недалекие. Они не понимают, что для вообще китайской вообще и конфуцианской, в частности, традиции, там совершенно иное миропонимание. Там миропонимание, в котором свобода – это чисто отрицательная категория. Пытаясь вогнать русское общество, там, как и любое другое христианское общество, по культурному коду, не по актуальной вере, в эту конфуцианскую матрицу, это есть просто оправдание авторитаризма, оправдание тоталитаризма, и ни к чему он не приведет, кроме как к еще большему обрушению государственности, экономики и всего прочего.
Отойдя от дел, Ли Куан Ю написала автобиографию «Сингапурская история. Из третьего мира в первый», в предисловии к которой заслуги экс-премьера отметил и бывший госсекретарь Соединенных Штатов и советник по национальной безопасности президента США Генри Киссинджер.
Ли Куан Ю призвал соотечественников сделать то, что они прежде никогда не считали своей обязанностью. Сначала очистить свой город, а затем, преодолев исконную вражду к соседям и собственные этнические разногласия, показать всем пример превосходной работы. Сегодняшний Сингапур – воплощение его мечты. Ежегодный доход на душу населения вырос с менее чем $1000 США в момент обретения независимости до почти $30000 США сегодня. Сингапур – лидер в области высоких технологий в Юго-Восточной Азии, ее коммерческие ворота и научный центр. Сингапур играет большую роль в политике и экономике Юго-Восточной Азии и за ее пределами.
Ли Куан Ю ушел с поста премьер-министра в 1990 году и до 2011 года занимал пост министра-наставника государства. Эта должность была учреждена специально для него. Сегодня Сингапур находится на 7-м месте в рейтинге Transparency International и на 8-м месте в мире по ВВП на душу населения.
Рассказывал Илья Кизиров. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.